Сначала я бы хотел сказать, что больше всего, что меня беспокоит сейчас, просто поделиться, а дальше вы, может быть, присоединитесь к этому. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Что более всего беспокоит, что мы все время, то есть, нет, не мы с вами, не я, не вы, нет, а там другие, больше всего интересуются не корнями, а плодами. Более всего мы заботимся о том, что вот нам вот надо. И совершенно забываем, не интересуемся тем, что это, что надо, оно может быть только при условии, когда есть соответствующие корни. Нет корней – не будет и плодов. Почему я об этом говорю? Беда, если мы полностью будем погружены исключительно вот в эту суету жизни. Обойтись мы без этого не можем. Человек двусоставен, он душа и тело, и никто против этого не возражает. Сам Христос сказал: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Даже, видите, даже в молитве упомянул эти слова. Но есть вещи первичные, а есть вторичные. Есть следствия, а есть причины. И вот что беспокоит более всего, что сейчас, после этой несчастной перестройки, так мы очень и очень оказались подверженными западному духу. Я даже не влиянию говорю, а именно духу. Этому духу материализма. Этому духу, который занимается только вот этим вот. Дайте мне, и больше ничего не надо. То есть, вы знаете, это страшная беда, когда, оказывается, человек превращается в то состояние, которое мы знаем еще с Древнего Рима. Выезжает император или выносит его, как хотите, на носилках торжественно, гладиаторы. Так, а публика вся кричит, императора несут. «Панам эт церцензес, хлеба и зрелищ». «Хлеба и зрелищ. И больше ничего нам не надо». Простите, животным ничего, кроме пищи и размножения, ничего не надо. Вы знаете, страшное же дело, что, к сожалению, это катастрофа Запада. Запада именно, она началась давно, тысячу лет тому назад особенно. Благодаря, если можно употребить такое слово, а в силу того, в силу католицизма, который отказался фактически от духовных начал жизни, так я бурно посеянных в христианстве, и началась деградация, материализация мышления. Сейчас этот материализм, мышление уже превращается из материализма в машинизм. Теперь мы уже мечтаем даже не о машинах, мечтаем уже о роботах. Ну и скоро это будет. И будет это. И роботы нас заменят. Причем они будут куда более успешны в своей деятельности, во всем, чем мы. Мы окажемся их рабами. Об этом же сейчас кричат, вы знаете, ученые просто кричат, что мы делаем. Эти наши, вот эти роботы, за которые мы сейчас цепляемся, вот-вот обождите, недолго, они будут командовать нами. Идет уже машинизация. Ну и не только это. И даже это не самое страшное. Идет еще нечто более страшное. Уже Достоевский называл, уже еду я опять на Запад, в Европу, то есть он говорит, еду в Европу, и я знаю, куда я еду. Я еду на кладбище. И я скажу, даже кладбище – это еще не то. Сейчас происходит уже нечто куда более серьезное. Идет уже не просто умерщвление, идет не просто идет полной материализации, машинизации жизни. Мы видим, сейчас поднимается нечто другое, что, от чего, конечно, душа может содрогаться. Идет сатанизация. Я спрашивал очень многих, скажите, какими объективными причинами вы можете объяснить появление гендеризма? Причем не как-нибудь появилось, если появилось. Попробуйте вы там, у нас еще пока можно, возразить против этого. Все. Тут же потерял свою, не только стул, свое кресло, свое положение. Ты никто будешь. Насилие. Издевательство над свободой. А это что такое? Вы посмотрите, даже Бог в лице Христа дал заповеди, не закон, не законы. Не сказал, изволь не обманывать, изволь не лгать, изволь не воровать. Иначе делал ничего подобного. Заповедь – это предупреждение. Голубчик, не делай, не ходи по гвоздям. Босиком, ты что? Гвозди торчат, ты что с собой сделаешь? Не пей кислоту вместо воды. Самые заповеди – предупреждение только Бога. Как мать предупреждает ребенка, не делай того, вот другого. Почему она? Разве закон? Не делай, умоляет. Так вот, что меня смущает, что меня очень беспокоит, и просто чем я хочу поделиться с вами, меня уже беспокоит не столько развращенность, которая уже давным-давно известна, и это пропагандируется все, что у нас сейчас это благодаря компьютерам, благодаря этому, что люди смотрят эти гадости, что у нас по телевидению, посмотрите, так, какой там Первый канал, что ругаются между собой, кто кому изменил, кто с кем пожил, чей это ребенок. Услышьте, развращение. И эта молодежь смотрит, а вот, оказывается, как, что делают артисты, что делают это. Гадостью заливают наши души. Но человек, в конце концов, на этом не может остановиться. И за этими гадостями нравственного порядка обязательно и непременно следуют гадости духовного порядка. И мы видим, что сейчас именно сатанизм захватывает все более и более важные позиции в современном, по крайней мере, европейском, так называемом цивилизованном мире. Уж я не говорю о том, что открыто там сатанинские есть храмы, общины и так далее, что идется попытка проникновения не только, требует в школах. Вот эти явления, которые объяснить просто человеческими потребностями, невозможно. Идет вызов кому? Богу. Богу. Ты сотворил человека так, а мы сделаем вот этак. Причем не просто это вызов, а вызов с насилием. Сам факт насилия в данном случае, какого насилия, причем это уже даже не морально, это извращение не знаю какого порядка, уже говорит о другом. Это говорим о каком-то мистическом уже явлении. Это наступает совершенно ясно. И благодаря, опять говорю, благодаря, в силу, вот это развитие, научно-технического развития, которое в настоящее время становится любая гадость, любая дьявольщина становится уже объектом видения какого угодно числа людей, всех кого угодно, чем отличается наше время. В древности как было? Ну, где-то в одном народе какие-то гадости были, ну и там они есть. Слыхали, говорят, там что-то такое. А теперь, пожалуйста, ящик. Все. Интернет. Все. По всему миру. И неутвержденные люди, молодые, дети смотрят. При этом хотелось бы обратить внимание, что такое «смотрят». Нельзя же забывать, что человек – это бесконечный, это компьютер с бесконечной памятью. Все, что он воспринимает, человек, все через органы чувств, эти пять, через свой внутренний мир, мысли, чувства, настроения, переживания, все фиксируется, не пропадает ни одна йота. А что дальше? Дальше что? Скажу вам так. Вот здесь, вот под полом сейчас, оказалось отверстие. А там вдруг как? Не знаю. Не знаю как. Какая-то крыса сдохла. Может, собака забежала. Люди заходят. Что такое? Зажимают нос. Трупный запах. Наше обоняние реагирует на разложение материи живой. К сожалению, хуже, а то и вообще не реагирует на разложение, которое происходит в душе. Мы даже не думаем об этом, что, оказывается, внутренний душевный мир человека, если мы туда запускаем всякую гадость, а какую гадость? Каждый, наверное, может предположить и знает. По крайней мере, говорю хотя бы о том, о чем он никому никогда не скажет. Как об этом писал Достоевский великолепно. Да. Если только, как он писал, только бы, словами князя, да, если бы только человек открыл то, что он никому не говорит, что он ни своим друзьям не скажет, что он своим самым близким, родным не скажет, что он самому себе даже боится признаться, то пошло бы такое, что и миру, как писал Достоевский, можно было бы задохнуться. На это не обращаем никакого внимания, а это и есть источник нашего человеческого существования. Вот оно, экзистенция. Что внутри, то проявится и наружу. Почему говорю об этом? Все те события, которые происходят сейчас вовне, все, не перечисляю, не хочу говорить. Их множество, разноплановые и так далее, обусловлены не случайностью, не чьими-то просто, знаете ли, интересами, хитростью, обманами и прочими вещами. Внутренним состоянием человека, общины, народа, мира. Нет случайности в мире. А вот то, что внутри, оно начинает бить нам, как вот дохлая крыса в подполье. Дух творит себе формы, и наше духовное состояние, оно определяет и дальнейшую жизнь нас и нашего мира. Какое это состояние? Мы смотрим только на внешние стороны, и то уже ужасаемся, и то уже негодуем даже. Да что ж такое? Да какой разврат? Какое развращение людей? Что это делают? Верно. И не смотрим, а что во мне происходит. Христианство призывает и говорит, обрати внимание на источник твоей жизни. Этим источником является сердце. Сердце. Что у тебя там происходит в сердце? Какие у тебя чувства, желания, намерения, отношения к людям? Откуда это такое лукавство, лицемерие, обман? Что это такое? Жажда власти, жажда денег, жажда наслаждений. Какое отношение к посторонним даже людям, ко всем? Внутренний мир. Вот он, источник жизни каждого человека и народа. Да, в целом складывается общее состояние народа. Результат, конечно, печальный. Вот что беспокоит. Идет в этом плане, конечно, демонизация, да, идет, особенно на Западе. Но она проникает к нам благодаря научно-техническому прогрессу. Ой, да здравствует прогресс! Да здравствует! Меч обоюдоострый. Смотри, чтобы не заколоть самого себя этим самым. Извините, просто это я просто поделился. Я же сказал, что мы будем сейчас обсуждать, кто у кого что болит, тот о том поговорит. И, пожалуйста, можем с вами поговорить о том, что вас также беспокоит. Меня это беспокоит. Я поисповедовался. Немножко. Чуть-чуть. Знаете, как у батюшки исповедуется? Приходит. Правда, я неправильно сделал. У батюшки как надо исповедоваться? Написать. Так. И отчитаться во всех грехах. Отчет. Или лучше всего даже самому не говорить. А батюшке дать в руки. Батюшке, почитай, я пока в магазин сбегаю. И вот он, мой фолиант, развернутый, читает, ту-ту-ту-ту-ту, бедный, бедный. Да. Отчет о проделанных грехах. И назовем это исповедь. Кстати, совсем не исповедь. Исповедь там, когда человек искренне кается, что обманул человека, налгал, оклеветал. Душа болит. Батюшка, я вот что сделал. О! Это исповедь. А это я вам напишу, знаете сколько, да еще отпечатаю на принтере. Ну, извините меня, что вот я сказал профессору, не нужно им давать свободу слова, их не остановишь потом. Вот я просто поделился с вами кое-чем, поговорил кое о чем, а теперь, пожалуйста, я к вашим услугам, можете устно. Можете письменно, можете мысленно. Я предпочитаю последний вариант. А знаете, почему предпочитаю? Потому что тогда я смогу ответить на любой вопрос, поскольку буду отвечать тоже мысленно. Правда же здорово?
Вы упомянули про утилизацию мышления, и вы так удивительным образом пересеклись с Ириной Юрьевной, которая до вас в своем конференции упоминала про знания, которые не появляются из науки, а только исключительно от Бога. Вот. И позвольте вот такой вопрос задать. Он шуточный, но не шуточный на самом деле. Мы помним историю про как евреи ходили по пустыне, как Бог питал их маной и просил зачем-то не сохранять ее, и во что она превращалась. Когда некоторые действуют по принципу «на Бога надейся, сам не плашай». Вот. И мне, как математику, непонятно, а вы, как религовед, в чем видите принципиальную разницу между запасанием впрок маны и запасанием впрок истины в виде догматов и прочего? Спасибо.
Ну, я скажу, что это неоднородные члены. Их нельзя по запятую так сделать и сравнивать нельзя. Совершенно вещи совершенно разного порядка. Догмат – это есть нечто иное. Насчет маны не говорю. Это, так сказать, чудо, питались, все прочее. А догмат – это есть нечто иное, как констатация действительности, реальности. Той реальности, которая исходит, если хотите, от самого Бога. Вот что такое и больше ничего. Констатация. Мы называем догматами то, что в конечном счете оформлено в каких-то словесных выражениях или в структурах. Вот. Но это есть констатация, а не что-то такое кем-то придуманное. Значит, собрались мы сейчас вместе и давайте решим. Это просто решение на данный момент. А догматы – это, то есть, констатации той реальности, которая вневременная. Она исходит... Своим источником имеет Бога. И поэтому и в этом смысле, если человек следует именно системе, мышлению, основанные на этих догматах, его действительно питание будет нормальным. Если он начнет это извращать, то вместо, знаете ли, вместо капусты ему там что-то такое стекол набитых предложит. Скажут: ой, хорошая, смотрите, блестящая капустка, покушайте. Вот, примерно ситуация такова. Так, хорошо. Вот я уже, первая записка есть. Могу приступить, да? Сейчас зачитаем. Просим вас. Почему без восклицательного знака? Дать оценку перспективы развития духовного образования, семинарии, университеты, дистанционное обучение. О, вопрос действительно серьезный. Дать оценку. Чуть-чуть очень маленькое вступление. Мы говорим образование. О чем мы говорим? О чем говорим? О каком-то образе. Ой, как? Образ? Какой-то образ? Узнаем в Сергиевом Посаде, откуда я сейчас приехал. Так? Там есть институт игрушки. И там выпускают эти матрешек. А как они делаются? Сначала болванку делают деревянную, и все. Дают мастеру. Один делает из этой болванки дьявола. Другой делает ангела из одной болванки. То и другое можно сделать. Можно. Образ дьявола, образ Божий. Вот что такое образование. Это та система воспитания, при которой мы должны иметь цель, твердую цель, что сделать с этим человеком. Цель. Не просто так что-то накинуть-то на него, а образ сделать какой. Недаром пифагорейцы что говорили? Ну, вы же все знакомы с Пифагором, правда же? Ну знаете еще. Пифагоровы штаны-то все знаем? Все знаем, конечно. Так. Что говорили пифагорейцы? Учащийся, вот тогда еще не было слова студента, ну, ученик. Ученик – это не сосуд, который можно наполнить чем угодно, а факел, который надо зажечь. Я помню, когда прочитал, я ахнул. Думаю, вот в чем заключается суть педагогики. Знания набросать можно, но если они остаются мертвым грузом, какой в них смысл? Факел, который надо зажечь. Так вот, образование заключается в том, чтобы давать человеку то, что действительно может дать ему жизнь. Горел, чтобы факел. Это касается как стороны тела, как мы сказали, человек двусоставен тела, так и души. К сожалению, все образование у нас пошло по пути материальному. Я не знаю, в университетах есть такой предмет духовное развитие человека, духовное воспитание? Я просто не знаю. Нет. Нравственное развитие человека есть? Нет.
Профессиональный эти.
Что?
Этика читают.
Этика чья? Чья? Вы знаете, какой обман ты совершил?
Нет, вы меня не поняли.
Да.
Мы как раз говорим о морали, которая
какой?
Имеет источником Бога откровенный.
Это другое дело. Все, спасибо. Это другое дело. А я хотел о чем, знаете, что сказать-то? Нам в школы или этика, или религиозная, или светское.
Да, да.
И я перечисляю светские. Какого? Кого? Этику чью? Канта. А Ницше? Который говорит, больной – это паразит общества. Слышите, вам нравится этика? Ницше. Больной – это паразит общества. Как? Это светская этика. Вы слышите, какой обман? Чью? Этику. Карла Маркса, да, Энгельса, да, Фихте, Кого? Гегеля? Это что такое? На государственном уровне совершить такой обман. Написал кто-то учебник, вот вам светская этика, так просите, я скажу, что вы мне говорите? А вот другая, а вот третья, а вот десятая. Светская, ее нет. Есть этика конкретного мыслителя. А светской нет, это общее пустое понятие. А вот религиозная этика, христианская этика, есть. Эта этика есть. Обман какой. О, сидят вверху у нас люди. Умные, ничего не скажешь по-своему. Так вот, образование, я хочу сказать. Вся задача образования в создании образа. Какого образа? Вопрос мировоззрения. Какого образа? Можно создать образ обезьяны. Можно создать образ, как говорят, Божий. Когда Дарвин написал свою книгу «Происхождение видов», ему друг его прислал записочку. Записочку всего прислал. Потому что у Дарвина, так сказать, идея была, что от обезьяны, развиваясь, она стала и человеком. А он написал ему, а зачем обезьяне ум философа? У нее хватает бананов и прочих всяких вещей. Сразил Дарвина под корень. Зачем развиваться? Зачем? Обезьяна спокойно по лиане пройдет и над пропастью пройдет, ничего, а человек тут же упадет. От чего? От мысли. Мысль – это ужас какой. Зачем же? Какое же это развитие? Так вот, с некоторых времен, особенно после со времен Французской революции, когда атеизм стал пропагандироваться с огромной силой, так, человека превращают во что? В обезьяну. Человек, ты обезьяна, но у тебя, правда, в голове компьютер и больше ничего. Это один образ. И ты за ним, ты все внимание, ты должен обратить внимание на что? Только на то, что есть, пить, размножаться. Все. Все. Ты обезьяна. А ум твой должен работать только на то, чтобы добывать все эти средства для чего? Для есть, пить, развлекаться. Вбивают в голову. Обезьяна, обезьяна. То есть оскотинивают человека. Есть другой образ. Христианцы говорят, человек – ты образ Божий. Кто такой Бог? Любовь. Ты образ Божий. И проявляй этот образ Божий, воспитывай его, добивайся в него быть подобным ему, Богу, который есть любовь. О, совсем другой образ. Совсем другой. В какой степени, сейчас вы говорите, это проходит в семинариях, в университетах. Вот насчет университета я сказал, что, увы, нравственного воспитания, какого-то специального нравственного воспитания нет. В школах, я не знаю, в школах, есть там в средних школах воспитание. И боюсь, что если этику, светскую этику дадут, еще Ницше подсунут какой-нибудь. Да, чье это такое? Вот перед чем мы сейчас стоим. Вы спрашиваете меня, есть или нет? Если есть что-то, то в очень слабой, ничтожной форме. Только природа человеческая, поскольку она является все-таки образом Божьим, она еще пробивает, несмотря даже на эту атеистическую этику, светскую этику, пробивает совесть. Ну, есть человек, и все. Как ее не заглушай. Хотя сейчас сколько угодно, вы знаете направление, которое вообще говорит, что это такое. Да. Вот так. Так что, к сожалению, да, развитие духовное в этом плане, ну, я боюсь сказать, что нулевое – это слишком, но оно очень и очень слабая. Подмена ценностей. Были ценности христианские, эти ценности. И они почему были сильны? Потому что они утверждались на бытии Бога и вере в бессмертие личности. Бессмертие. А если я умираю навсегда, скажите, не все ли равно, как я проживу? Ну, скажите, я знаю, что умер, и все. И какая разница? И все умрут так же. Вы слышите, какой ужас-то. Тогда все позволено. Помните, братья Карамазов? А если Бога нет, то все позволено. О! Вот перед чем мы стоим. Поэтому, мне кажется, чрезвычайно важно, чтобы в наших во всех образовательных системах было хотя бы с Евангелием знакомство. Хоть почитайте Евангелие. Ну, книга же 2000 лет тому назад написана. Ну, что вы? Это же интересно. На нем же выросла вся европейская культура. Кстати, европейская культура выросла? Да. Все согласны? Все, ну, конечно. А знаете, что в последней европейской конституции? Упоминаний о христианстве даже нет. Помню, наш патриарх Алексей II, который был с возмущением, писал, что же это такое? О христианстве даже упоминаний нет в становлении культуры европейских народов. Да вы что, с ума сошли, что ли? Корабль без руля и без ветрил. Там, где нет действительно веры в Бога, вера в бессмертие личности, на этом особенно настаивал Достоевский, там вся жизнь теряет смысл, и вся этика, вся нравственность теряет смысл. Ну, хорошо я поступил или гадко. Отдал жизнь свою за друзей или предал их, так все равно умер, и все. Никакого суда не будет, никакого возмездия, ничего. И вспоминать будет некому. Почему? Потому что так же все умрут. Смысла нет. Смерть. О! Мне кажется, об этом бы надо говорить постоянно. И говорить, начиная с самого малого возраста. Хорошо.
Такой вопрос. Вот есть понятие души в Ветхом Завете и в Новом Завете. В Ветхом Завете слово «душа» является переводом двух разных терминов – «нефеш» из иврита и «пневма» из это латинский язык, если не ошибаюсь.
Греческий. Не важно.
Означает слово «душа», да, «жизнь», то есть когда Бог вдунул дыхание жизни и стал человек душой живой.
Так.
А в Новом Завете душа – это тоже жизнь, но как бы понимается это слово уже иначе. То есть это некая сущность, которая имеет свою посмертную судьбу. Вот вопрос заключается в том, не могли бы вы показать, в какой момент истории слово душа, оно от одного смысла перешло к другому смыслу?
Слушайте, ну вы сами понимаете, что сейчас исследованиями никак не можем заниматься, в какой момент. Потому что такие вещи единомоментно никогда не совершаются. Всегда идет психологический процесс, причем нации, народа, и зависит от смены мировоззрений. Ветхозаветное, оно находится на том уровне, о котором очень хорошо сказал один из великих христианских святых Иоанн Златоуст. Он сказал очень четко, ветхозаветное отстоит от новозаветного, как земля от неба. Ветхий Завет, он очень материалистичен. Я не знаю, тот, кто читал Библию, Некоторые мне жалуются даже, я не могу, что там написано, какие кошмары. Да, там написано такие вещи. Если ты нашел что-то уже убитое животное, сам не ешь, отдай иноземцу, а лучше продай ему. Это вообще просто красота, да и только. Да. Я вам хочу сказать, что когда мы говорим о душе, мы говорим, так сказать, о психике. О психике, то есть психи на греческом языке. Душа – психи. Что такое психи? Кстати, имеет отношение к психологии. Я бы очень хотел, чтобы вот психологи обратили внимание. Психи – это низшая часть души, которая присуща и животному миру. А у нас психология. Да нет же, даже греки понимали, что у человека не психи является высшей. Совсем нет. А нус или логос, но не психи. Психи – это состояние уровня животного. А вот нус – ум. Это, да, это совсем другое. И действительно, чем отличается человеческий ум от животного ума? Ну, мы представляем, у животных нет философии, нет самосознания какого-то, нет каких-то планов там и прочее. Ну, что говорить? У нас даже психология называется психологией, представляете? И изучают действительно там, да, верно, вот эту сторону поверхностную, кожу, так сказать, которая общая в огромной степени с животными. Так вот, в Ветхом Завете действительно она и душа таким образом мыслилась как нечто то общее, что свойственно и животным, и более того даже, мы находим в Ветхом Завете прямые утверждения, что и душа также погибает с телом. Потом только уже у пророков уже мы находим нечто другое, мысль о воскресении, и то о воскресении. А христианство говорит – нет. Христианство говорит – нет. Душа человеческая понимается иначе. В христианстве есть такое разделение – дух, душа и тело. Вот этот нус – или, если хотите, логос, что это такое? Это высшая часть души, общая с животным, со всем миром. Это то, что характеризует человека как личность, как самосознающая личность, дух. Дух бессмертен, а душа верна. Душа, как то, что соответствует всей животной природе, да, она погибает, но дух – то есть самосознание, личность, как, если хотите, клад или склад всего того, что человек приобрел в этой жизни, я говорю, приобрел чего? Духовного, конечно, порядка. Вот, это все концентрируется в нусе, в духе. Вот и в этом отличие заключается. Ну, пока вот так.
Алексей так. Ильич, позвольте мне еще вопрос. Профессор Фиамский, мы с вами встречались единственный раз в МДА полтора десятка лет назад на защите одной из диссертаций. Я был оппонентом. У Бердяева была работа. Не в этом дело. Вопрос мой очень простой, но любой ваш ответ на него будет носить такой, мне кажется, характер, ну, даже я бы сказал, тяжеловесный в силу того, что это отсылает, ну, к таким иногда неподъемным пластам истории человеческой культуры. Вопрос простейший. Кто из отечественных мыслителей последних двух столетий вам наиболее близок?
Из мыслителей?
Да, мыслителей. Вы говорили о Пушкине, Достоевском.
Да. Из мыслителей, пожалуй, Хомяков. Алексей Степанович Хомяков.
Вот могли бы об этом чуть-чуть так прорисовать?
Ну, сейчас, ну, что вы? Да, Хомякове...
В 2022 году 220 лет Хомякову.
Да.
24-м.
Я бы всем советовал почитать его, тем, кто интересуется вопросами религии, особенно соотношения православия и западных исповеданий, католицизм, протестантизм, вот, прочитать его записки о западных исповеданиях. Великолепная его переписка, где он очень точно, я просто поражаюсь, это просто я завидую, это же просто богослов, блестящий богослов, который великолепно показывает все то принципиальное различие, которое имеет место между православием и католицизмом, и протестантизмом. Принципиально он прям точно вычленил, ярко. Вот, если то кто-то заинтересуется, то, пожалуйста, возьмите. Вообще, Хомяков, конечно, замечательный. Вот так. Ну, спасибо. Ладно.
Юрий Владимирович, Алексей Ильич, подскажите, пожалуйста, бывает, что человек пытается в ключевых моментах своей жизни поступить правильно по воле Божьей. И он, например, думает идти ему в монастырь, либо оставаться в миру, там, поступать в один университет или в другой, идти на работу туда, либо что-то делать другое. И вот в таких моментах, ну, особенно верующий человек, он как бы ключевые такие моменты жизни пытается поступить правильно по воле Божьей. И вот, может быть,
как подскажете... поступить по воле Божьей в трудных ситуациях в жизни? Чем короче, тем лучше вопрос. Скажу вам, ответ дам. Ответ, который кого-то печалит, кого-то возрадует. В чем заключается воля Божия? В том, чтобы жить по Его воле, то есть по Его заповедям. Не правда ли? Ну, совершенно ясно, в этом воля Его и состоит, воля Божия. А мы теперь говорим не о заповедях, а теперь говорим о чем? А как мне встать с левой ноги или с правой, скажите, пожалуйста, Господи, где какова воля Божия? Чем мы занимаемся? Как мне выйти там замуж или монахиней стать, извините, что я так говорю, не монахиней. Да, вот так. Слушайте, если бы мы в своей жизни постоянно следовали воле Божией, никаких проблем у нас не было бы такого порядка. Но мы ее постоянно нарушаем. Мне говорят, не осуждай. Как это не осуждать? Вы что? А как же проживешь? Не завидуй. Да это же невозможно. У него машина лучше, чем у меня. Ну, ты же можешь позеленеть совершенно. Да. Не злись. Да как не злиться на этого негодяя? Как не злиться? И так далее. Мы постоянно живем вопреки воле Божией, и потом, наконец, нам допекает. Ах, как быть? Что делать? Скажи, Бог, откройся. Бог говорит, я тебе открывался, а ты что сделал? Сколько раз я же тебе говорил, вот в твоей жизни, как нужно поступать, ты же знаешь. Ты никогда меня не слушал. Никогда. А теперь скажи мне. Так не бывает, голубчик. И человек совершает по этому поступки, мы говорим, страшные ошибки и прочее, неудивительно, потому что все эти наши поступки, в которых мы никак не знаем, как поступить, они являются ничем иным, как естественным следствием нашей жизни против воли Божией. Против. Я жил против. Он говорит, ну, ешь воздержанно. Тут так кусал, да ешь. Не напивайся. Ну, конечно, не напивайся. А праздник тогда зачем? Женись, и все. Ну, нет, а там девочки красивые, очень-очень хороша, больно не могу, да. Да. И так далее. И мы постоянно, живя вопреки его воле, теперь требуем, да, как по воле Божьей поступить. Попробуйте с любым человеком так поступить, попробуйте. Он вас просит об одном, другом, третьем, десятом. Вы каждый раз ему все делаете наоборот. Наконец подходит, ой, помоги мне вот это. Он скажет, знаете что, спасибо. Ну, спасибо, идите. Я вам 100 раз говорил, вы ни разу не послушались, а теперь пришли. Вот что происходит с волей Божией, когда мы вот в такие попадаем в ситуации. Но, говорю так, всегда это происходит, вывод и поступок полностью соответствует всем тем нарушениям, которые мы совершаем. Всем. Вот, мы постоянно нарушаем. И вот следствием этого происходят и наши многие, как мы говорим, ошибочные поступки. Ошибочные промахи, неудачи и так далее. Ну, еще бы. Ну, конечно. Так вот, нельзя ответить. Не вздумайте отвечать кому-нибудь там, что вот надо идти туда-то или сюда-то. Скажите, ой-ой-ой, я вас не знаю. Да. Без жизни, без стремления жизни по Западе, учтите. Я не говорю о том, что мы все время. Мы, к сожалению, мы настолько больные, что у нас не тронь же, понимаете? Мы тут же, не тронь нас, настолько мы здоровые. Наше самолюбие не за день. Больные люди, буквально. Самолюбие особенно. Самое страшное. Не заденьте самолюбие, предупреждаю молодежь. Учтите, вам простят все, что угодно, но самолюбие заденете – все. Вечный враг. Ну, вот так в отношении воли Божией. Поэтому напрасно ищут, какова воля Божия. Бегут к колдунам, колдуньям, ищут старцев всяких. Слышите, ищут. Старцы, то есть прозорливо ищут. Бог, ты мне уже не нужен. Потому что Бог сказал, как надо жить и поступать. Но я ни в чем его не слушаю, ни в чем. Ну, ни в чем не слушаешь, ну, иди сам. Сам? А сам я ничего не вижу, как сам. Ночь, как в утренней молитве одной так и написано. Ночь. Мы живем, как слепые котята. Мы ничего не знаем, что будет через минуту. Кто знает? Никто не знает. Слепые котята. Свет появляется только тогда, и открывается действительно определенное видение постепенно правильной жизни, когда мы понуждаем себя жить по заповедям и искренне каяться перед Богом, перед батюшкой только в самом главном, перед Богом, обманул, Господи, прости меня, подставил кого-нибудь, Господи, прости меня, скотину. Вот если бы мы так очищали свою душу, так, то жизнь наша бы изменилась бы просто. Ну что вы? Мы бы стали другими. Мы бы узнали, что такое любовь к ближнему. Что значит любить другого человека, если бы так мы поступали?
Меня зовут Евгений Валентинович. Я тот самый психолог, но еще и философ. Позвольте вам задать такой вопрос. Вы хорошо знаете человека по имени Павел Александрович Флоренский, который был другом сразу двух крупных мыслителей. Это Сергей Николаевич Булгаков, отец Сергий Протоиерей. Отец Сергий Протоиерей. И второй человек – это академик Вернадский Владимир Иванович. И он говорил Владимиру Ивановичу Вернадскому о том, что его представление о ноосфере, сфере разума, надо бы добавить сферу пневмотосферу, сферу духа. Продолжение этого вопроса. Вячеслав Петрович Икеанский на одной из конференций беседовал с проректором Православного университета Московского, который сообщил, что патриарх рекомендовал им установить более тесную связь с наукой. Как вы смотрите на этот вопрос?
Я вам скажу так. Что такое церковь? Церковь – это не иерархия, не монахи, не священство просто, не патриарх. Церковь – все мы верующие. Но выражать учение церкви и отношение церкви к тем или иным явлениям нашей жизни, да, приходится кому-то. Кому-то. И в частности, наибольшим авторитетом, конечно, являются высокостоящие в церкви люди, те же патриарх, например, и прочие, епископы, там, ну, богословы и так далее. Так вот, вопрос о соотношении христианства и отношении церкви к науке. Он решается очень, я бы сказал, таким образом. Членом церкви, когда является ученый человек, он уже и осмысливает по существу тогда, что полезно для церкви, а что действительно не полезно и вредно для самой науки. Я уверен, что если бы ученые были настоящими православными христианами во всем мире, не создали бы они атомной бомбы. Не создали бы они никакого химического и прочего оружия, биологического и так далее. Почему? Открыл в печку. Да не будет. Вот где происходит выбор и решение проблемы от церкви и науки. Но если мы видим, что наука отходит от начал христианской жизни, так, то здесь тогда действительно у верующих появляется что? Попытка оценить, что все-таки может быть воспринято для человеческой жизни без вреда для нее, а что не может. Только вот что происходит. Может или не может. Поэтому и отношение, вот то, что мы говорим, церкви, то есть, ну, авторитетных учителей церкви и так далее, оно зависит от чего? От того, что на данный момент и в какой области, в какой сфере открывает наука, призывает к чему наука. Это очень важно. И с этой точки зрения только им можно оценивать. Ну, тот же Вернадский, хотя, ну, человек же не верит совсем, к чему он призывал. Совсем не то же. И у Флоренского кое-какие есть вещи, хотя он был и священником, и математиком блестящим, и философом. Да. Вот в чем дело. Но в церкви есть критерии, понимаете, того, чего нет, чего, я бы сказал, нет в других во многих областях. В церкви есть критерии, по которым она может оценивать определенные вещи, исходные вещи, я бы сказал, на которых только может строиться все. Каковы являются эти критерии? Я очень хочу обратить ваше внимание, что это церковь православная. В этом ее специфика. В этом ее огромное отличие от западного христианства. Ну, для того, чтобы вы видели, я скажу, что является, ну, в конце концов, ну, истиной для католической церкви. То, что все-таки принял Папа Римский, подписал Папа Римский, с чем он согласен. Потому что даже соборные решения в католической церкви не имеют силы до тех пор, пока папа это не подпишет. Первый Ватиканский собор прямо сказал об этом, что решения папы сами по себе, а не согласие церкви истинное. Вы можете представить такое? Обычный грешный человек, и вон, пожалуйста. Сами по себе его решение. Католицизм, протестантизм, на чем основывается? На чем? Говорят, только Писание. Но, простите, по многим вопросам Писания, прямо отдельным местам, существуют десятки мнений. И чье же оно верное? Где критерии? В Риме нам не нравится критерий какой? Потому что грешный человек становится мерилом истинности. Ну, разве это можно? протестантизме, что не богослов, то истина. Что это такое? В чем специфика православия? Она утверждает для верующих людей, не для кого-нибудь, говорит, истинной в понимании любого вопроса, касающегося веры и христианской жизни, истинным является только то, в чем мы находим согласие святых отцов, не богословов, ну, кроме меня, конечно, да. Вот, да. Не иерархии, нет-нет, а святых отцов. Почему? Потому что совершенно понятно для каждого верующего человека. Истина познается по силе жития, говорит Исаак Сирин. Истина познается по силе жизни. Да и Христос сказал, чистые сердцем Бога узрят. Истина открывается, вот, оказывается, кому. Не вскипению вот этих мозгов, а чистоте сердца. И поэтому, когда возникали вопросы серьезного богословского значения, то на соборах, вы знаете, что делали? Ни днями, ни неделями, месяцами, иногда больше, сидели и чем занимались? Ой, а что же пишет по этому вопросу Василий Великий? А что там Афанасий Великий? Что там Сисой Великий? Григорий там богослов? Смотрят, ах, удивительное согласие. Вот она истина. Потому что не от себя уже он говорит. Один может ошибаться. И тот же святой мало ли что он мог сказать. А когда мы видим согласие их в данном вопросе, да, это уже действительно откровение Духом Божьим. По латыни это проименуется «консенсус патрум», против которого, ой, как бы воюют, еще бы, если согласие отцов, а у меня не согласие с отцами, так что же я, что вы хотите сказать, не прав, что ли? Попробуйте только. Вот беда-то какая. Православие вот имеет критерием истинности, не мнение отдельного человека, хотя он был и святой, один человек. Нет-нет, один недостаточно. А консенсус патрум, вот тогда действительно, мы говорим, это основа церковного учения. Вот что, оказывается, имеет место. Так и в данном случае, если у нас есть согласное мнение отцов по какому-то вопросу, мы говорим, да, это истина. Если его нет, размышляйте, пожалуйста. Недаром у нас есть такой термин даже в богословии – теологумен. Теологумен. То есть это есть не что иное, как отдельное мнение. Мнение, которое не признано церковью как догматом, но и не отвергнуто церковью как ересь. Вот так, вот таким образом мы имеем подобного рода основания для того, чтобы судить о том, как относиться к тем или иным, ну, сторонам научной работы.
Евангелие от Марка, так. В 3 главе, мы слышим слова Христа о том, что всякий грех и хуление прощены будут сынам человеческим, кроме хуления на Духа Святаго.
Да.
Тот, кто хулит Духа Святаго, не будет прощен вовеки, будет подвержен осуждению навечно.
Так.
В символе веры мы слышим такое понятие Бога истины от Бога истины. Истинен Бог Отец, истинен Бог Сын. Но не наблюдаем истинности в понимании свойств Духа Святаго, а слышим только животворение Его. Вопрос. Если Троица единосущна нераздельна, почему умалено в свойствах Духа Святаго как истинного?
Дело в том, что формулировки символа веры, когда даже формулировали, было очень много дискуссий. Где, как, что поставить, на какое место? И что отметить, а что, может быть, не отмечать? Потому что, понимаете, символ – это только что? Только намек на то, что мы должны исповедовать. Вот. То есть в кратких буквально словах выразить всю суть. Вот. В данном случае, поскольку Христос все время говорит о себе «Я есть истина», но Он и о Духе Святом сказал, «Придет Дух истины и наставит вас на всякую истину». Это верно. Вот. А почему уже в символе веры решено вот было так написать, я не знаю почему. Я просто не знаю почему. Но поскольку этим в разных местах, когда поставили, этим самым вовсе не означает, что Дух Святой исключается из Святой Троицы, или что значит Он не единосущен, этим не исключается. А причины уже, почему отдельно решили, могут быть разные. Я уже не знаком с характером дискуссии на Первом Вселенском соборе, и даже его не остались в то время, знаете, как-то я прошляпил как-то, да.
Кроме того, разные редакции. Это было животворящего в древе православном символе веры. Вот, пожалуйста, обратимся к старообрядцам.
Ну, это да. Это же было в 325 году, знаете, да, вот так. Было очень давно. Но в данном случае, вы знаете, можно не беспокоиться. Этим нисколько не отрицается. Вот так.
Вопрос. Насколько предрешена жизнь человека в этом мире?
Христианское учение полностью отвергает учение о судьбе или о роке. И если употребляет иногда эти термины, то есть рок не употребляет, а иногда говорят о судьбе, то в каком смысле даже говорят, что... Причем это очень интересно, что каждый человек является сам творец своей судьбы. Вы слышите? Он является творцом своей судьбы. Как? А Бог? Отвечаю. Бог как солнце светит. Но кто от него полностью закрывается и говорит, никакого Бога, никакого солнца нет. Кто какую-то щелочку, кажется, чего-то такое, кажется, есть. Кто открывает окно или сам выходит. И, то есть каждый воспринимает это солнце по той степени, в какой он проявляет активность. От человека зависит восприятие Бога. И восприятие, что значит Бога? Благодати Божьей, мы говорим, степень очищения души. Но что самое главное? Еще раз говорю, от человека, от моего усилия зависит, в какой степени я буду следовать воле Божьей, о которой только что спрашивали. От меня, оказывается, зависит. Иначе зачем бы заповеди нужны, если это не от меня? Зачем все? От меня я, оказывается, свою судьбу определяю чем? Выбором голоса совести между добром или злом в каждый момент своей жизни. Знаете, жизнь чему подобна? Вот, знаете, вот туда-сюда, туда-сюда. Осудить или не осудить человека? Рассказать другим, что она сделала. Знаете, что она сделала? О-о-о! Выдать или скрыть? Сокрой прегрешение брата твоего. Невозможно. Это же невозможно, что вот так интересно. Вот. Постоянно идет вот эта борьба в человеке выбора Бога или наоборот. И вот этот-то выбор в конечном счете и определяет судьбу каждого человека. Это определяет. Потому что человек... Таким образом, постепенно он созревает. Слышите? Постепенно созревает. И что же является конечной точкой этого созревания? Интересно. Вот это постоянное в течение всей жизни борьба между совестью, скажу немножко грубовато, но, слушайте, это будет понятнее, между совестью и бессовестностью в мыслях прежде всего. Как писал преподобный Марк Подвижник. Он сказал, не удивляйтесь, что я говорю не о делах и не о словах, а о мыслях, потому что мысли рождают и дела, и слова. Вот где происходит духовное становление личности. И в конечном счете, в общем, человек приходит к такой точке, когда уже определенно, что для него уже является, ну, его, если хотите, полным желанием или целью, или намерением, или к чему он склоняется в конечном счете. Созревает человек. Вот как происходит, как совершается, так сказать, судьба человека. Ну, есть такая, помните, судьба человека, что там, фильм или что-то, я забыл. Да, судьба человека. Он формирует сам, мы формируем сами. И, соответственно, от духовного состояния человека меняется вся наша внешняя жизнь. Не будем обвинять мы других, что он меня подставил, он меня клеветал, да, он на меня наехал и так далее. Чепуха – это все. Не собака виновата, а виноват тот, кто ее держит на поводке. В данном случае кто виноват? Я сам. Я сам виноват, что на меня собака набросилась. Я формирую свою судьбу чем? Совестью или бессовестностью. То есть следованием действительно тем нормам нравственности, о которых мы читаем в Евангелии, у посланий апостолов, посмотрите, там просто замечательно. Так, или наоборот, или все позволено. Результат соответствующий. Вот так. Но уже сам характер, в конце концов, окончательный характер, как мы скажем, судьбы человека, он обусловлен, если я сказал это, во-первых, то еще нельзя никак сбрасывать со счетов, характером его происхождения, то есть наследственностью. Вы знаете, наследственность имеет очень большое значение в том, что вы назвали судьбой человека. Очень большое значение. Вы знаете, есть такое понятие – родовое повреждение. Неправильно его называют родовой грех. О чем идет речь? Речь вот о чем идет, об очень серьезном. Что, оказывается, по наследству от родителей передается не только свойство организма, свойство психики. Психии, низшая часть души, не только это передается, но то, о чем, к сожалению, мы или не знаем, или мало говорим, передаются, это самое страшное, наклонности к страстям. Вы знаете, в Библии род Каинов. О, раньше у нас в деревнях, вы знаете как, выйти замуж? Не-не, не надо. Там, знаешь, его на воровстве, смотри, его дед какой был вор. Что ты, на всю округу известен? Нет. О, как смотрели. Наследственность – это вещь очень серьезная. Но об чем? Все знают, что от пьяниц могут рождаться пьяницы. Вот, что наркомания очень вредит, вредит детям и так далее. Но молчат о другом, о самом главном. Передаются наклонности страстей. Горды, к нему с ним разговаривать невозможно. Что вы, самолюбивый, напротив, добрый, на чего приятный, слышите? Страсти и добродетели, они передаются как наклонности к человеку. А уже дальше человек, который рождается с той или иной наклонностью, он уже себя и определяет, как следовать этой наклонности или бороться против нее, учитывая, что эта наклонность греховна. Ну, вы же знаете, что, например, рождаются клептоманы. Страсть к воровству. Да, страсть к воровству. Известный же случай, аристократы в Питере, да, когда уже брат и сестра, ну, это аристократы, эти самые такие приемы на высшем уровне, он, брат, предупреждал всегда, кому приглашали. Извините, моя сестра обязательно украдет что-нибудь. Украдет серебряную ложечку или еще что-нибудь такое. Или чашечку. Все вам вернем. Она больная. Она болеет. Вот. Пожалуйста, клептоманы. Так что я на что обращаю? На то, на что, к сожалению, не обращают внимания. Страсти передаются. О, это уже совсем другая категория. Род Каинов всем известен. Каин – первый убийца своего брата. И есть люди, которые рождаются жестокие. Рождаются уже. Воры, убийцы, жестокие, садисты. О! Почему об этом я так говорю? Те, кто вступает в брак, учтите. Хотите, чтобы ваши дети были ангелочки? Сами не будьте дьяволочки. Я это часто повторяю, поэтому улыбаюсь. Вот. Это именно так. Будьте осторожны. Ну, теперь разгнем книги. У нас особенно большая книга, видите, какая. Так, нужно ли собороваться или нет в Великий пост? Ну, зачем вы спрашиваете меня? Возьмите Новый Завет. Почитайте послание апостола Иакова. Он пишет черным по белому. Если кто болеет, позовите священника. А я останавливаюсь. Вы слышите? Не я иду к нему, а я уже зову. То есть какое мое состояние? Не могу идти. И тогда священники, придя, помолятся о нем. И, может быть, по их молитвам воздвигнет, он уже лежит, воздвигнет его Господь. Вот откуда идет таинство соборования. Поняли откуда? Поэтому пока вы ходите сами, я не знаю, надо вам или нет. Я не хожу, а вы смотрите. Болеет ли кто у вас, и придут, воздвигнут их молитвы. А мы только не рассказывайте это батюшкам. Не говорить ни за что. С других спрашиваем. Сами тщеславны и доброты и души мало. Ах, это уже конец. Извините, это конец записки, а я... Я уж думал, это уже против меня кто-то пишет. Да, я очень рад, что вы посетили так, а часто смотрю ваши так. Следующее, почему верующие такие злые? Я вам скажу, мы в себе не замечаем. Дедушка Крылов, ну, так хорошо написал об этом, ну, слушайте, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Мы очень легко замечаем вот недостатки в других людях, но не замечаем в себе. Замечаем очень мало. Более того, даже когда мне указывают на что-то, я так обижаюсь, ой, не могу. Говорю, лучше ты не говорил, теперь я с тобой все и разговаривать не буду. Я такой хороший, а ты мне говоришь, что я плохой. Вся суть в этом. Вся суть, беда наша в том, что мы видим себя хорошими. Да, есть недостатки? Есть. Но я хороший. Вот беда. А тот, кто видит себя хорошим, ему трудно становиться лучшим. Я и так хорош. Слава тебе, Господи. Не такого, как прочие человецы. Вот беда-то, самая страшная беда. Поэтому Я вам скажу так, от чего бывает действительно, по разным причинам бывает действительно уже прям явно уже такие, бывают в храме. Сейчас скажу. Батюшки не следят за этими, которые вот там, этим, за ящиком или прочее. Батюшки не считают. Вместо того, чтобы отчитать ее как следует, на моих глазах, я помню, в лавре, один фотоаппарат, значит, делал и руки назад с фотоаппаратом. Подлетает эта вот такая, которую пишет, и раз как даст, а там пол каменный. Священникам часто некогда, но узнавайте ради Бога, как себя ведут вот эти, которые прислуживают в храме. Они лицо храма гораздо больше даже, чем священник. Многие приходят только и только с ними и общаются, больше они с батюшками. И уходят, говорят, ну, или говорят, ну, ой. Посмотрите, все протестанты. Придите к ним. Ой, дорогой мой, ой, да чего же вы хороши. Да заходите. Да мы вас вот тут вот, и садитесь то-то-то-то-то. Поэтому следить очень нужно за обслуживающим, я бы сказал, персоналом. Иначе они просто могут от церкви просто полностью человека просто угнать от церкви. Это очень серьезное дело. А, вот как. Расскажите о простоте. Ой, сейчас вам расскажу. Видите меня? Что вам еще нужно? Вот и все. Лучше меня нет. Ну, слава Богу. Да, а. Да, ага.
Здесь вопрос такой. Когда постящийся и не постящийся оказываются вместе, как должен поступать? Не есть, значит, пищу. Не постную перед постящим, не постящимся, соответственно, демонстрируют, что соблюдают пост. Как вот это будет?
Да, но об этом же апостол Павел прямо пишет. Ну, Господи, ну, он говорит, постящийся, не осуждать не постящегося, да, и не постящийся не должен над ним, над постящимся тоже измываться. Каждый служит, он как пишет, своему Богу, то есть своему пониманию, своему пониманию. Один постится, знаете ли, ест только сухарик да воду, другой скушает овощи и фрукты, третий покушает рыбку, а четвертый говорит, ну что ж, и мясо можно, ну уж не страстная же неделя. Его дело, слушайте. Поэтому, когда если мы попадаем к своим людям, в смысле верующим людям, мы знаем все, то, конечно, тут надо следовать тому, чтобы не соблазнять, если, например, вы, ну, кушаете, например, молочное, там, едите. Идете к кому-то, верующий, вы можете его просто вызвать, его на осуждение. Не надо провоцировать осуждение. Слушайте, никогда не надо провоцировать. Когда попадаете в свою среду, пожалуйста, а никого не нужно вызывать на осуждение, на негодование. Зачем же это? И главное – не осуждать, не осуждать. Насколько можно, не осуждайте, Господи. Не пища и питье приближают нас к Богу, а наше состояние души. Пост нужен? Да. Какой? По мере твоих сил, условий твоей жизни, условий твоей работы. Вот в чем дело. Это же не заповедь Божия, это установления человеческие. Установления хорошие – очень хорошие. Вы знаете, очень хорошие. Я вам скажу так. Все говорят, кто не постился, для них и Пасха как отнята, и радости нет. А тут такая радость, знаете, когда постятся. Ну что вы! Я помню, мне мама рассказывала, она маленькая еще была, просила значит, у моей бабушки, молочка просила Великим постом. Так? Она говорит, Оленька, ну вот ты просишь молочка, а вот придет батюшка на Пасху, так, и скажет, ну-ка покажи язычок, и увидит у тебя молочко, что ты будешь делать? Ой, видите, вот как это было. Воздержание необходимо. В чем? Каждый путь смотрит по состоянию организма и прочее. нужно. Главное – воздерживаться. Главное – воздерживаться. Скажу вам одно интересное наблюдение одного святого, великого святого. Был такой пророк, который меня поразило. Знаете, что он сказал? Это послушайте только, что он сказал. Самая лучшая пища, если есть ее досыта, становится вредной. Не лучшая, самая полезная пища. Самая полезная пища, если есть ее досыта, становится вредной. Я думал, когда читал, думаю, сейчас скажут, если ты объешься. Нет, досыта. И потом понял. Наш организм как устроен, вы знаете, замечательно. Он здесь замечательно. Он всегда устроен так, чтобы есть впрок, то есть с запасом. Поэтому мы всегда съедаем больше, чем нужно. А вот попробуйте не доесть, немножко не доесть. Вы увидите, действительно, это прям благодать для организма даже. Прям совершенно иначе себя человек даже чувствует. Самая полезная пища, если есть ее досыта, становится вредной. Вот не знаю, медики так, как они подтвердят или нет. Да. А, еще да. Угу. Ага. Ну, это мы ответили, да, уже? Все в порядке. Так. Так, студентка Богословского института. Это я поставил так ударение. Нет, нет. Богословского, конечно, да. Писала доклад на тему православные традиции в семье. Как в современных реалиях строить в семье жизнь согласно нашим замечательным, к сожалению, в своем большинстве своем забытым традициям? Насколько можете, то этому старайтесь. Вот забыто совсем очень... Хорошие традиции были. Вот я ссылаюсь на свою маму. Представляете, моя мама, когда она еще родилась до революции. Так, за столом полное молчание. Однажды, говорит, старшая наша сестра ее что-то свое. Отец сказал: «Даша, за дверь». С каким благоговением относились к питанию тела? Еще бы, тело, это такая важная часть наша. Плохое тело – все, я ничего не могу работать. Ни моя голова, ни моя душа. С каким благоговением относились к питанию? Молча. А вот спрашивали меня о любимом философе, другой друг Хомякова, Кириевский Иван Васильевич, он пишет: у нас на Руси, смотрите, как принимают пищу, с каким благовением, молчанием. И пишет, посмотрите, что он в Европе, а сам он был там на Киреевске, он был в Европе, он дружил с Гегелем даже, пил, гонял с ним чаи даже. Так? И он говорит, посмотрите, что там, хохот, анекдоты, смех. Это за столом. Никакого благоговения к такому важному делу, как питание тела. Ой, питание тела – важное дело. С благоговением. О, один из элементов. Ну, попробуйте. Где вы сумеете это делать? Я не знаю. Нигде, наверное. Традиций много. Ну, надо смотреть. Может быть, что-то такое все-таки возможно сохранить. Ну, по крайней мере, хотя бы молитву перед едой. Но только не так, как иногда читают. Хочешь наши Я одного спрашиваю, а какому Богу вы читали-то? Какому Богу вы читали молитву-то? Я говорю, что? Да избавит Бог. Лучше перекрестись, скажи, Господи, благослови. Но от души. Чем читать? А после еды спешат изо всей силы прочитать молитву быстрее. Знаете, как швырнуть Богу. Ну, на тебе. Благодарю тебя. Ужас какой. Кошмар. Так вот, конечно, молитву перед. Краткую. Зачем? Обязательно поблагодарить Бога. Вообще, скажу вам так, вот мой духовник, игумен Никон Воробьёв, он говорил, обязательно, трижды в день хотя бы, но благодари Бога. А благодарить есть за что? За все. Обязательно.
Алексей Ильич, завершая сегодняшнюю, наверное, встречу, да, так уже, так сказать, подсказывают и организаторы, в том числе организаторы сегодняшнего мероприятия. Такой вопрос. Молодежь, церковь, молодежь, религия, студенческая молодежь, да, мы видим, что все-таки в храмах, ну, не в том должен, как может, хотелось бы присутствовать как раз студенчество. Сейчас у нас следующая наверху аудитория, там у нас, в принципе, сидят наши студенты, которые... Ввиду того, как сказать, пришло много слушателей как раз из города, из других муниципалитетов нашей области, находится другая аудитория, дистанционно, соответственно, вас слушают. А вот именно процесс воцерковления, процесс, соответственно, как бы управляемый, он, или все-таки этот каждый человек приходит сам, в том числе вот это вот молодое юношеское поколение как раз, или начальные именно их молодости, вот в этот там... приход в храм, соответственно, интерес к религии. Как вообще вот вы видите, вы и вообще управляемый или все-таки идет чисто от каждого человека по-своему? И все-таки какие-то мы можем условия создавать? Спасибо.
Мы живем не в изоляции, а живем в обществе. Мы все общаемся, мы друг с другом всегда делимся своими мыслями, соображениями, убеждениями. Это естественно. Мы делиться должны. Но есть только одно указание у святых, которое, по-моему, очень важным является, что можно говорить человеку, например, ну, в чем-то, я считаю вот так правильно, я начинаю ему говорить, вижу, не принимает, прекрати. Прекрати. Я говорю, человек заинтересовался, давай поговорим. Вот здесь никакого насилия, никакого насилия, упорства, это требование ни в коем случае не должно быть. А делиться мы, конечно, должны своими убеждениями. Мы, конечно, и если я вижу, что человек открыт, если он ищет смысл жизни, например, и вообще бы надо бы... Надо бы вот этот вопрос о смысле жизни, его бы нужно поставить буквально первичным в воспитании, детей, в воспитании молодежи, смысла жизни. И здесь тогда действительно можно серьезно говорить об этих вещах. Этот вопрос должен быть номер один. Понимание смысла жизни. Человек без мировоззрения – это не человек, простите меня. Когда я спрашиваю молодых, какое ваше мировоззрение, они пожимают плечами, я прихожу в ужас. Так это тогда что? Это почти животное? Животное не имеет мировоззрения. Там только искание пищи и размножение. Все. В человеке мировоззрение. Ты во что веришь? Что ты ищешь? Какого ты видишь смысл жизни? Об этом говорить нужно. Потому что без этого, мне кажется, никакого правильного воспитания никогда не может быть. А вот когда разговариваем с кем-то, как вы говорите, да, тут надо смотреть. Интересуется человек? Ну, что ж, поговорим. Нет? О, наверное, да, ой, весна уже, кажется, наступает. И все в порядке. Ни в коем случае, потому что настойчивость, упорство, оно порождает по третьему закону Ньютона – то же самое. Отвержение тогда всего того, что вы говорите. Вот так я думаю.
Алексей Ильич, мы благодарим вас от всей аудитории. От аудитории, которая...
Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.
Я же здоровый.
Спасибо.